Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Перекресток мнений». Сегодня мы решили поговорить об эвтаназии. Много лет люди спорят, надо ее делать или нет. Сегодня в студии присутствуют Яков и я, Равшан. Привет, Яков.
Привет, Равшан.
Ну, давай с тебя начнем. Какое твое мнение об эвтаназии?
Ну, эвтаназия — это тема очень сложная. И если при подготовке я увидел, что очень противоречивая. Но моя личная точка зрения — это, конечно же, против эвтаназии, против того, чтобы ее разрешили в России, да и вообще во всем мире лучше бы ее запретить. Потому что...
Может, пока ты собираешь мысли, я расскажу радиослушателям, что такое эвтаназия, потому что я думаю, есть такие люди. Эвтаназия, насколько я, по крайней мере, знаю, это когда человек, будучи уже в предсмертном состоянии, там, например, какая-нибудь неоперабельная опухоль, например, чаще всего такие случаи, когда человека просто-напросто с помощью лекарств умерщвляют. Собрался с мыслями?
Ты сказал неоперабельная опухоль.
Такое не существует?
Нет. Злокачественная, может быть, опухоль.
Неоперабельная, когда ее просто-напросто нельзя оперировать. Если ты не знаешь медицину, не говори.
Хорошо.
Злокачественная существует, доброкачественная. Здесь неоперабельная, которую просто-напросто нельзя никак не удалить, ни в помощь какой операции. Это прямая смерть.
Я тебе поправлю еще, Равшан, вернее, добавлю, что эвтаназия не только совершает тогда, когда вот какие-то опухоли возникают. Она еще может быть, когда человек болеет какими-то нелечимыми болезнями, там, рак или что-то еще. Ну, рак сейчас бывает, что лечит.
Я просто только что не про это говорил? Опухоль-то и есть рак.
Ну, хорошо, там, например,
прокада.
Прокада.
Слушай, Яков, ты уже говорил про неизлечимые болезни, ты сейчас то же самое повторяешь. Я говорю, человеку дело-то, когда он не может просто-напросто какая-то неизлечимая болезнь. Привел пример, неоперабельная опухоль. Ты сейчас то же самое повторяешь.
Ну, я говорю, нет, я говорю, что неизлечимые болезни. Дальше у человека в результате каких-то увечий, там, автокатастроф или чего-то, произошло какое-то увечье, и он уже только от этого страдает. Иногда люди тоже, чтобы не страдать, они там, например, изуродовано лицо или что-то еще, и на пластическую операцию, например, денег не хватает. И чтобы не мучиться там, не страдать от отношения, как к тебе люди относятся, или от каких-то мучительных болей, они вот делают эвтаназию.
Яков, теперь я тебя хочу спросить. И ты к этому плохо относишься, да?
Я к этому плохо отношусь, потому что нас создал Бог, и Бог нас судит. А получается, когда человек делает эвтаназию, то получается, что кто же принимает решение умирать или оставаться живым?
Вообще-то
ты, возможно, бывает, что и ты, а возможно, и наполовину ты, а наполовину врачи. То есть они, получается, врачи становятся судьями людям на земле. Хотя вообще-то судья Бог.
Понимаешь, а что, врачу теперь не говорит, что у человека какая-то неизлечимая болезнь?
Ну, у нас есть Бог, у нас есть святые. Очень много есть случаев, когда люди от неизлечимых болезней прям вот ногой в могиле одной стоят, и врачи говорят, ты больше 2 дней или 2 месяцев не проживешь, а человек живет и 10 лет.
Понимаешь, это около, может, 3% случаев, а в остальных случаях люди умирают мучительной смертью. И вот даже ты говорил, что уродство, все это вот про уродство человека, что у него просто какое-нибудь обезображенное лицо, и он просто-напросто не может смириться с этим. Потому что уже все зависит от человека. Он может бороться, несмотря на все это, а может просто сдаться. Потому что действительно такая ошибка природы. Не знаю даже, как здесь уже рассудительно человеку тяжело жить. Вот представь, вот ты не можешь из дому выйти. На тебя все пальцем пока. Смотри, какой урод, у него там нос в 15 метров. Ну, действительно, человеку трудно жить. На все это есть эвтаназия. Я считаю, в этом нет ничего плохого. В конце концов, эвтаназия, она делается более гуманным способом, нежели то же самое повешение или там, когда все люди вены режут, это гораздо гуманнее. То же самое, если он дома повесится, то же самое, что ему эвтаназию сделают.
Почему это то же самое?
То же самое.
Так он сам себя, может быть, решил себе лишить жизни, а тут его...
Так никто ему не поставлял. Вот смотри, вот обезображенное лицо. Он же и не приходит же к нему, этот человек, который делает эвтаназию, говорит, может, тебе эвтаназию сделать? Говорит, ну давай. Он сам это принимает. И даже я слышала по телепередаче, что когда приходят люди к эвтаназии, они еще их трижды спрашивают, будешь делать или нет.
Ну, это смотря где.
Ну, несмотря где, все равно человек к этому сам приходит.
Хорошо, тогда подойдем с другой стороны. Вот сейчас прогресс движется с очень большой скоростью во всех направлениях, даже в медицине. И буквально недавно, когда какая-то болезнь была неизлечимой, проходит там год или там месяц, и врачи находят средства для того, чтобы эту болезнь излечить. И вот смотри, происходят такие вещи. Человек болеет неизлечимой болезнью. Он решил, что он сделает эвтаназию. Врач ему делает, а на следующий день или через неделю вдруг оказывается, что эту болезнь уже можно излечить.
Ну смотри, даже есть маленький шанс, около 10%, что рак, каким бы он злокачественным ни был, его все равно можно вылечить с помощью химиотерапии, облучения, лазера и так далее. Но человек при этом переносит дикие муки. Во-вторых, при всех этих делах, когда ты болеешь, просто кружку с чаем понять не можешь, ты затрагиваешь и мешаешь другим людям. Вот честно, я тебе скажу, если у меня будет какой-то очень серьезный рак, шанс которого вылечить просто, не знаю, процент, то и меньше, я сделаю себе эвтаназию или что-нибудь в этом роде. Потому что я не хочу, чтобы люди, которые близкие мне, мучились лишь из-за того, что моя прихоть захотела еще месяц пожить и попытаться что-то сделать.
Ну, у человека же есть религия.
Ну, религия религии. Вот мы сейчас говорим ведь не о людях, которые религиозны, а про тех, кто делает эвтаназию себе. Я лично считаю, что в эвтаназии...
А ты думаешь, что в эвтаназии, кто делает себе эвтаназию, нет религиозных людей?
Есть религиозные люди, но, видимо, Бог на них не так уж сильно влияет. Потому что сейчас, если посмотреть, то практически у 95% носит крестик. Но это нельзя их назвать религиозными людьми.
Между прочим, все наши болезни, все наши какие-то уродования нашего тела и тому подобное, это все Бог по грехам нашим. И для того, чтобы, вот, например, у человека есть гордыня, и вдруг делается так, что у него обезображено лицо, значит, ему
скажи,
на
а
эту...
Вот большинство обезображений происходит, когда ребенок уже рождается таким. В чем он виноват? В чем виноват маленький младенец, который там ростом 50
он
сантиметров?
Он ничем не виноват. Виноват его родители.
Ну вот, а сделай эвтаназию, не будешь мучиться. Все, что здесь теперь думать, раз ты мучаешься из-за своих родственников, так просто-напросто не надо мучиться и сделать себе эвтаназию.
Ты...
Я лично считаю, смотри, Яков, что человеку все равно же легче от этого станет. Вот он будет мучиться до 80 лет.
А может быть, человеку, который родился от рождения с обезображенным лицом, может быть, ему наоборот, он станет каким-нибудь великим комиком. Ну, ему наоборот от этого будет легко,
потому что люди... эвтаназию старше 40 в основном. Ну, я не думаю, что человек, который дожил до 30 лет с обезображенным лицом, не думаю, что он может стать комиком.
Почему? Он может быть уже и 18 стать комиком.
Понимаешь, может так может. И в смысле комиком. То есть...
На телевидении выступать в разных юмористических передачах. Люди над ним смеются, ему идет карьерный рост, так скажем, и деньги.
Скажи, а приятно тебе будет, если тебя выставят на сцену и будут над тобой все смеяться? И ты будешь комиком?
Я тебе честно скажу, вот по моей натуре я никогда не боюсь быть смешным и глупым. И многие люди меня в этом не понимают, когда я, например, что-нибудь там... Даже, например, когда я раньше ходил постоянно в кителе и в рубашке белой. Надо мной мои однокурсники даже посмеивались, что ты каждый день ходишь в такой форме, я когда в школе учился. Ну, мне нравится, я и хожу.
Понимаешь, Яков, здесь присутствует такое мнение, вот ты говоришь про комика. Ведь тут не сам человек, у него нет никакого карьерного роста, он как, не знаю, слоненок в зоопарке. Они его все показывают пальцем и смеются. Ничего, никакого уважения к этому человеку никто не проявляет. Вот надо делать эвтаназию.
Если по тебе рассуждать, тогда и смертную казнь надо вводить.
Зачем смертную казнь-то вводить?
Ну так если эвтаназия...
Понимаешь,
может...
смертная казнь и эвтаназия немножко отличаются. Тут, вот смотри, если человек... Я вот как считаю по поводу смертной казни, что если человек совершил какое-то деяние, просто убить для него мало. Если само преступление тянет на казнь, это мало. Что он, перестреляют его там или повесят, все, пройдет. Так он будет мучиться в тюрьме и умрет мучительной смертью. Лучше. Он все по заслугам все поймет. Не знаю, я
смерти
считаю...
он не умрет, но потом это пообсудим. Я когда готовился к передаче, я прочитал материал об эвтаназии. И там один американец, не будем называть его имя, делал в Америке эвтаназию. Он за свою жизнь, ну, за более 30 лет, нет, не 30, но там какой-то промежуток. В общем, он таким образом умертвил более 56 человек. И власти все не могли его привлечь к уголовной ответственности. А как он делает эвтаназию? Он придумал свой прибор собственного изготовления. Когда человек лежит на кушетке, и возле него стоит аппарат. Нажимаешь на кнопочку, и тебе в вену вводится яд. То есть люди лежали, сами нажимали на кнопочку, в какой момент им заблагорассудится, и тут же спокойно засыпали. И вроде власти понимали, что это как-то не очень хорошо, но люди сами делали. И как-то последний человек, он не смог нажать. Он в последний момент передумал. То есть его родственники уговаривали, что нет, ты не мучайся, там, ты умрешь, тебе все хорошо будет. Он, да, поддакивал, но потом в последний момент он передумал. И тогда этот американец взял и сам нажал. Его привлекли к уголовной ответственности и посадили в тюрьму на 8 лет.
Ну, не знаю, и что ты этим хочешь сказать? Есть такое, это один случай, который нажал на кнопку.
Ну, это собственно только в Америке так, а так-то происходит не так. Ты как можешь делать? Либо тебя могут как собаку усыпить, так скажем.
Ну, что?
Ну, про собак.
А чем просто хуже собак? Наоборот, даже человек, я считаю, гораздо хуже собак.
Можно усыпить, а можно после рецепта врача, по рецепту врача выписывается лекарство, которое, вот, например, в Бельгии, в каждой аптеке ты это лекарство можешь купить только по рецепту врачу. Врач тебе выписывает, ты покупаешь, приходишь домой, таблетки глотаешь и все. А в этих таблетках страшнейший яд.
Понимаешь, просто так, бывает такой момент, когда человек просто боится, но он не хочет оставаться жить. Поэтому другие люди... Вот в Америке, да, такой аппарат, но я слышал немножко про другой, когда он просто соглашался, все, думал тысячу раз, целый месяц, и потом мы уже вводили лекарства сами, чуть ли не привязывая его. Потому что человек есть такое понятие трусливость. Он боится. И тут такой шанс, что он сделает сам... сделает за него, так сказать, это черное дело.
Хорошо, смотри, человек, болеющий старческим маразмом. Как ты можешь спросить у этого человека, хочет ли он эвтаназии? Ты сегодня у него спросил, он тут же через минуту забудет, что ты у него спрашивал.
Понимаешь?
Вот как ты у этого
человека... Человека не спрашивают. Он сам подходит к этому.
Ты же сам говорил, что часто бывает, что человек становится обузой для общества, для его родственников, там, еще чего-то, и решает стать эвтаназией. Но даже если этот старческий маразм, вот он скажет, что его родственники сказали, вот напиши здесь или скажи этому человеку, что ты хочешь сделать эвтаназию. Вот он сказал, и на следующий день к нему приходит, а он не помнит, что он сказал.
Ну и что теперь?
Ну, как-то,
это винить его родственников теперь надо?
Как это?
Что они так воспользовались, пошутили неудачно. Что теперь сделать? Это его работа, он приходит просто делать эвтаназию. Что? Это тут уже надо винить родственников, а не самого... Так сказать, человек, который делает эвтаназию.
Вот я в начале передачи говорил про то, что кто судит людей. И получается в данной ситуации, что именно на плечи этих врачей возлагается вот такая вот судейство.
Плечи врачей?
Да.
Ну просто понимаешь, если бывает иногда так, что врачи поступают более гуманным способом и говорят об этом... не самому человеку, а его родственникам просто-напросто. Тут уже так, что, думаю, на врачей тоже не надо наезжать. В конце концов, врачи делают свою работу, и надо оповестить хоть кого-нибудь. Но если у этого человека нет ни родственника, ни друга, никто его не приходил поддержать на протяжении целого месяца, естественно, он ему расскажет. И все просто-напросто тут уже остается с этой мыслью. А если он рассказал родственникам, и родственники потом рассказали ему об этом, тогда это уже у родственников какие-то проблемы. Так что врачи лишь выполняют свою работу. И никакими судьями они здесь не являются. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой продолжим беседу уже с батюшкой. радиослушатели, мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня с вами программа «Перекрёсток мнений». В студии сегодня присутствуют и я, и Яков. Также хочу вам представить отца Николая Пантелеева. Здравствуйте, батюшка. Вот скажите, пожалуйста, об эвтаназии, как, по крайней мере, ваше мнение и мнение церкви.
Ну, слушаю я вас по поводу эвтаназии, и здесь, конечно же, больше звучит о том, что как будто бы сам человек, сам больной будет все это эвтаназию делать. И в этом отношении, конечно, мнение о том, что именно врачи будут принимать это решение, будем говорить, вкалывать или не вкалывать тот или иной препарат, дабы пресечь вот эту жизнь этого человека. А решение, будем говорить, будет приниматься, естественно, если человек невменяемый, уже в коме может находиться, его, опять же, родственниками. Но мне все-таки больше приходит на память слова о том, что если мы, конечно, люди верующие, и, опять же, воспоминая и подвиг, и ту крестную смерть Спасителя, который претерпел ради нас все мучения и не, будем говорить, прибег к тому моменту, о котором мы сегодня рассуждаем, то есть самоубийству. Вот. Ну, эвтаназия для меня, это прежде всего, это грех самоубийства. Это грех. Вот. Поэтому, и рассуждая из этого, я хотел бы напомнить вам слова о том, что претерпевший до конца, тот спасется. Вот главным все-таки в этом отношении, независимо от того, будет ли это эвтаназия как введение препарата человеку, будь то человек пожелает, ссылаясь опять же на какие-то моменты суда чести, есть понятие такое вот офицерская честь, если она запятнана, если он, значит, подвел свой коллектив, он берет пистолет и застреливается, то есть не собираясь отвечать за свой поступок, вот это тоже неправильно. Вот, с моей точки зрения, я считаю, что нужно ответить сначала за свой поступок, потом постараться исправить и искупить свою вину, а там уж как Господь даст. Вот, поэтому, а все-таки в этом отношении, конечно же, позиция церкви всегда была, есть и будет, что эвтаназия — это все-таки самоубийство, а если самоубийство, значит грех.
Скажите, пожалуйста, а вот, по крайней мере, есть, я слышала о таких людях, которые просто-напросто после того, как узнали известие о том, что у них какая-то неизлечимая болезнь, просто-напросто приходят в монастырь, никому не говорят, не принимают никакие лекарства. Это же тоже этакое самоубийство. Я слышал даже о таких случаях.
Есть такие случаи. Почему? В этом случае, конечно же, человек, это его право, конечно же, каким-то образом бороться со своей болезнью, своим состоянием. Вот, ну, в моем понимании все-таки нужно совместить это, принимать помощь врачей, которые могут оказать помощь в тех или иных случаях. Вот. И, конечно же, можно также находиться в монастыре, молиться, поститься и жить другой, не суетной теперь уже жизнью. Вот. И я так думаю, вот совмещение вот этих двух моментов, которые, опять же, нам и то, и врачи нам от Господа даны, если мы будем молиться о том, чтобы они пришли от Господа, в том смысле, чтобы оказались в нужный момент, в нужное время. И в то же время и молитва, и пост тоже нам даны от Господа. Поэтому совмещая это, я думаю, будет результат гораздо лучше. В чем? Никто не говорит, что этот человек, может быть, не умрет, но если он и умрет, то он, по крайней мере, подготовится к смерти и душу свою подготовит, очистит. Вот. И в этом отношении он, по крайней мере, будет, исполняя опять ту же самую заповедь, претерпевая все до конца, да, попечись о спасении своей души, не тела. Потому что, ну, тело бренно, вот, не ухаживать за телом, не мыть, не лечить его, это тоже грех, вот, ну, и особо печись о нем, то есть особо украшая, совершая какие-то операции, будем говорить, косметические, да, по улучшению тех или иных моментов, как человек считает, что они лучше. Ну, как правило, мы видим, это немножечко все-таки выглядит вычурно и неестественно, когда человеку там 80 лет, а кожа натянута у него, как на шарики, вот, и он не может не улыбнуться, ничего, и ходит постоянно с открытым ртом, то это тоже не очень хорошо. Поэтому, действительно, хотелось бы все-таки, чтобы мы понимали о том, что болезни посылаются людям не только для того, чтобы они страдали, а прежде всего для того, чтобы они постарались задуматься и чтобы у них было с чем сравнить. Это первое. А второе, забота о больных нас, если мы пока еще здоровы, как говорится, она нам необходима и нужна, для, опять же, нашего духовного возрастания, для нашего человечения, в конце концов. Почему? Потому что если мы будем рассуждать вот так рационально, ну, человек больной, не нужен, там, уродливый, давай убьем. А здесь такой, ну, мы это уже проходили, кому интересно, могут почитать по времена фашизма, когда они посчитали те народы, которые не нужны, их надо уничтожить, уничтожали. Ну, вот это примерно то же самое. То есть люди своим рационализмом однажды дойдут до таких пределов, что постепенно-постепенно даже возраст станет причиной смерти. То есть человек дошел до определенного возраста, и если кто, опять же, не знает, то может тоже почитать древние верования и религии, когда действительно человек по старости становится опузой племени, племя его просто-напросто выпроваживает из своего, будем говорить, места обитания, и все, и старик уходит, и умирает, или старушка. Вот это мы к этому идем.
Матюшка, вот вы сказали, что не заботиться о своем здоровье – это тоже грех. Но мы знаем, что из жития Серафима Саровского, что когда он болел, он 3 года лежал и не лечился какими-то медикаментами, и через 3 года он выздоровел, молился Богу. А почему же мы не можем вот так тоже, то есть не принимать медикаменты и только опираться на Божью волю? Ведь мы тоже, если мы принимаем лекарства, вдруг Богу не угодно, чтобы мы именно сейчас выздоровели.
Поэтому он и Серафим Саровский, и поэтому мы его и почитаем за святого, вот, и обращаемся к нему как к святому. И поэтому мы изучаем то, что нам преподает церковь, да? Вот. То, о чем ты говоришь, это идеал. Это действительно идеально, если человек, полностью положившись на волю Божию, да, уходит от суеты, начинает действительно стараться очищать свою душу от греха, стараться бороться со своими помыслами и так далее и тому подобное. Вот все, что предлагает, будем говорить, церковь нам для нашего спасения. Это, конечно, идеально в этом случае. Почему? Потому что на все действительно воля Божия, и человек полностью на ее полагается. Вот. Но я так думаю, что таких глубоко верующих людей и так, будем говорить, все цело, всем разумом, всем сердцем, всеми помыслами, всеми отдающихся Богу, конечно, мало. И как бы ни получилось так, что этот человек, не приняв вовремя, допустим, то или иное лечение от врача, уйдя в монастырь, не разуверился вообще бы во всем потом. Вот о чем разговор идет. Сможет ли он потом переносить уже более тяжелые болезни и так далее и тому подобное, то есть в этом направлении. Просто вот у меня в жизни недавно такой случай был, у моего хорошего знакомого умерла вот дочь. Ей было всего 24 года. 6 лет она болела, у нее было лимфогрануломатоз. Вот. И последние уже дни своей жизни она мучилась именно от очень сильных болей в области позвоночника, спины. Вот. Но этот человек, я еще раз говорю, до конца претерпел все свои болезни, вот, и отошел ко Господу, и в памяти, и в душе своих родителей, и своих друзей, и всех, кто знал ее, вот она и успевала работать, она останется, конечно, светлым, ярким пятном и человечком. Я не думаю, что если бы она применила эвтаназию, вот, да, и каким-то образом кто-то был к этому бы причастен, то есть дал бы свое добро, а, как правило, я еще раз говорю, близкие родственники дают согласие на то, чтобы это было применено, это бы осталось так бы светло, хорошо, будем говорить, и памятно. То есть они бы потом, я думаю, мучились бы всю свою жизнь вот от этого греха.
Вот я когда хотел спросить, вот мы с Яковом обсуждали такую тему, когда у человека просто обезображено лицо, и он становится обузой общества, что все на него тычут пальцами и смеются. Надо ли в этом, точнее даже не надо ли, а как вы рассматриваете в этом эвтаназию?
Ну, я не думаю, что человек, если его будут окружать, опять же, любящие люди, и не будут тыкать, как ты говоришь, придет к такой мысли, что ему надо лишить себя жизни. А все от нас же, от людей зависит. Если будем мы себя вести, конечно, как жлобы какие-то, как нехорошие люди. Те, которые считают, что они красивые, умные и успешные, а он какой-нибудь человек неполноценный и уродливый, вот, то все от общества, опять же, еще раз говорю, зависит. Вот. И я, насколько знаю, есть люди, которые обладают какими-то недостатками, вот, но в них достоинств бывает больше, нежели здоровых людей. Эти люди стараются быть целеустремленными, они учатся, они постигают, они стараются быть добрыми, не злыми, мстя всем за то, что у них какой-то недостаток, а они такие, будем говорить, здоровые и полноценные, и так далее, и тому подобное. Но поэтому какой-либо недостаток – это не повод для того, чтобы лишать себя жизни. Вот. Это повод нам всем быть добрее, лучше, чище по отношению к этим людям.
Дорогие радиослушатели, а наша передача сегодня подошла к концу. Я напоминаю, что вы слушали передачу «Перекрёсток мнений». Сегодня мы разговаривали о такой сложной теме, как эвтаназия. Что ж, я хочу сегодня поблагодарить отца Николая Пантелеева. Спасибо вам, батюшка.
Спасибо, Господи.
Также хочу напомнить, что сегодня в студии помимо меня, Равшана, присутствовал еще и Яков. Всем пока.
До свидания.
До свидания.